черный водорез или ножеклюв. Так зовут птицу, интервью с которой вы сегодня услышите. И узнаете, почему она так называется.
А во второй части нашей передачи мы расскажем о животном, пытающемся опровергнуть известную идею «рожденный ползать, летать не может».
Здравствуй, птица.
Привет.
Птица, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты занимаешься?
Я птица черный водорез, я покинул темный лес, я над водой летаю, рыбешку промышляю.
Интересно, почему тебя так назвали, водорез?
Иногда меня еще зовут ножеклюв.
Водорез или ножеклюв? Странные у тебя имена.
Странные, не странные, а дали мне их неспроста. Сама догадайся, почему.
Догадаться? Птица черный водорез или ножеклюв. Это может означать, что ты воду режешь своим клювом, как ножом. Правильно?
Правильно.
Ну а черным тебя называют, потому что ты и есть черный. А величиной с большую ворону. Это я для наших радиослушателей уточняю.
Уточняя, уточняй, да поточнее объясняй.
Поточнее?
Да, хотя и зовут меня черным водорезом, а я не весь черный. Сверху-то черный, а снизу белый. Так что ты меня перед слушателями своими чересчур не очерняй.
Да, верно, верно. Извини. Действительно, ты черный водорез, только на 50% черный. Сверху ты черными перьями покрыт.
Ты на меня не только сверху смотри, свысока, но и снизу.
А снизу у тебя перышки белые, и на шее, и на грудке, и на крыльях.
А знаешь, почему это?
Нет, не знаю.
Такое оперение мне Создатель дал специально.
Специально для чего?
А вот для чего. Чтобы с рыбьей точки зрения я был не очень-то заметным.
Как это?
Понимаешь, когда рыба из-под воды на небо глядит, ей небо белым кажется.
Ага, и ты водорез, снизу тоже белый.
Верно, поэтому я не очень на фоне неба выделяюсь, если снизу из-под воды на меня смотреть.
Так, понятно. Значит, своего рода маскировка рыболова?
Ну, конечно, и это очень важно для меня.
Значит, ты птица-водорез по профессии рыболов?
Конечно, рыболов.
Я думаю, для птицы, и при том не водоплавающей, рыболов профессия нелегкая. А почему бы тебе, вместо того, чтобы носиться над водой, не жить спокойно где-нибудь в лесу или в поле, питаться там какими-нибудь жучками, червячками или семенами, как многие другие птицы делают?
Почему? А ты взгляни на мой клюв.
Откровенно говоря, с самого начала нашей беседы я все на твой клюв смотрю. Уж очень он у тебя необычный.
Вот правильно. Клюв мой необычный.
Скажи мне, птица, ножеклюв, какой длины твой длинный клюв?
Клюв мой длиной примерно 12 сантиметров.
12 сантиметров?
Да, и важно то, что верхняя половина его на 3,5 сантиметра короче нижней.
Да, я вижу, верхняя половина твоего клюва заметно короче нижней.
И как ты думаешь, можно таким клювом жучков хватать, да семечки подбирать?
Нет, пожалуй, невозможно.
Ну вот и ответ на твой вопрос. Поэтому-то я водорез, рыбу и ловлю, и ей питаюсь.
Понятно.
Да, такие уж у меня перышки и такой носок. Для рыбной ловли подходящие.
Расскажи, пожалуйста, птица-водорез, как ты рыбу ловишь?
Как рыбу ловлю? Дело это непростое. Особой сноровки требует. Лечу я, значит, над самой поверхностью воды. И клюв свой длинный широко раскрываю. А нижняя половина его, как ты уже заметила, длиннее верхней.
Да, ну и что?
Ну и вот, когда над водою я низко летаю, я голову к самой воде наклоняю. Свой клюв я тогда широко раскрываю и нижнюю длинную часть его в воду погружаю.
А верхнюю?
А верхняя половина клюва остается над водой.
И что происходит?
А вот слушай, я обычно вылетаю на рыбную ловлю утром или на закате солнца, когда мелкая рыбешка из воды выпрыгивает, насекомых хватает.
Ага, понятно. В это время тебе легче всего рыбу поймать.
Вот именно. В это время рыбки мелкие всегда у самой поверхности воды суетятся. И я, пролетая над водой, своим клювом, вернее, нижней частью его в воду погруженной, какую-нибудь из них, из рыбешек-то, и подцепляю.
Ясно.
И тогда моментально верхней частью клюва я ее прихлопываю.
Ловко.
Да, так из воды рыбешку и выхватываю. И какая бы скользкой она ни была, из моего клюва уже не выскользнет.
Почему?
Потому что мой клюв специально для этого дела был сконструирован. Очень острые края у него. Недаром ножеклювом-то меня зовут.
Интересно. Скажи, птица ножеклюв или водорез, значит, рыбка тебе в клюв каждый раз попадается, когда ты с разинутым клювом над самой поверхностью воды пролетаешь?
Во время первого полета не всегда. Но во время второго полета уж обязательно.
Что значит во время первого полета, во время второго полета?
А вот что значит. Когда я, водорез, пролетая над водой, моим клювом воду режу, я за собой полоску взбаламученной воды оставляю, множество пузырей.
Ну и что?
А эти пузыри маленьких рыбешек привлекают. Рыбешки видят пузыри на поверхности воды и думают, что там, возможно, какие-то водяные жучки плавают, за которыми они охотятся.
Интересно.
Да, и мелкие рыбки обычно к этим пузырям подплывают, смотрят с любопытством.
И ты, водорез, наверное, это их любопытство используешь, чтобы некоторых из них поймать?
Правильно. У тебя, как видно, тоже рыбацкая смекалка-то есть.
Возможно.
Ну вот слушай, после того, как я первый раз пролетел над поверхностью воды и взбаламученный след за собой оставил, я разворачиваюсь и второй раз по этому же самому следу лечу. И уж обязательно на какую-нибудь рыбешку натыкаюсь клювом своим.
Вернее, нижней частью клюва.
Ну да, а верхней ее и прихлопываю.
Да, рыболов ты опытный и умелый.
Это меня создатель научил таким способом рыбу ловить.
И снабдил тебя для этой цели специальным клювом?
Ну, конечно. А некоторые люди этого не понимают. Смотрят на мой клюв и удивляются. Думают, то ли верхняя часть его сломана, то ли она у меня не выросла. Некоторые из них даже смеются надо мной.
А на самом деле клюв твой прекрасно сконструирован. Как раз для рыбной ловли.
Что верно, то верно. Клюв хороший у меня. Очень им доволен я. Творец мне специально для рыбной ловли такой клюв спроектировал.
И для рыбной ловли твое туловище и крылья снизу белыми перьями покрыл?
Верно, чтобы сделать меня для рыб незаметным. Особенно это помогает утром и на закате, как раз когда я на рыбалку вылетаю.
Все это очень интересно.
А сейчас я тебе скажу что-то еще более интересное. Ты, наверное, удивишься.
Да что ты!
Да. Знаешь ли ты, что мои птенцы рождаются с обычным клювом?
Как с обычным?
Ну, с таким же клювом, как у большинства птиц.
Ты хочешь сказать, что у птенцов твоих клюв не такой формы, как у тебя?
Ну, конечно. Птенцы у нас водорезов рождаются с клювом, обе половины которого имеют одинаковую длину.
Ах, вот оно что! Интересно, а в каком возрасте форма клюва у них становится такой же, как у тебя?
В 6-недельном возрасте. И как раз в это же время они начинают летать.
Понятно. А до этого они, как и другие птицы, наверное, питаются насекомыми, личинками или семенами.
Верно. Они могут такую пищу клевать в раннем детстве, потому что обе половины клюва у них тогда одинаковую длину имеют.
Ясно. А в 6-недельном возрасте клюв у твоих птенцов, значит, становится такой же формы, как у тебя, и они начинают рыбу ловить.
Верно.
Скажи, а до этого, я имею в виду до 6-недельного возраста, они что, сами себе пищу добывают?
Да. Птенцы наши сразу после того, как вылупились, настолько самостоятельные, что пищу себе сами ищут.
Но летать они не сразу начинают?
Нет, конечно. И представляешь, что было бы, если бы они рождались сразу с таким клювом, как у меня?
Интересный вопрос. Наверное, тогда они не смогли бы пропитание себе добыть. Ведь клювом, как у тебя, имеющим половинки разной длины, жучков, червячков или семечки клевать невозможно.
То-то и оно. А рыбу себе поймать птенцы-малютки тоже не могут. Летать-то еще не умеют.
Значит, водорез, птенцы твои погибли бы с голоду, если бы родились сразу с таким же клювом, как у тебя.
Вот именно. Поэтому слава Богу, что он о птенцах наших позаботился и сделал так, что они с обычным клювом рождаются.
Значит, Творец это предусмотрел?
Конечно. И вот еще что точно предусмотрено. Наши птенцы летать начинают как раз в тот момент, когда у них клювы вырастают, и нижние половинки клювов длиннее делаются.
Здорово!
Надеюсь, ты понимаешь, как это важно. Значит, они уже за рыбой летать могут.
Конечно, я понимаю. Удивительно, как точно все это предусмотрено.
Запланировано нашим создателем.
Верно.
Знаешь, а теперь подошло время мне на рыбалку лететь. Так что извини, пора нам попрощаться.
Ну что ж, до свидания, птица-водорез. Или ножеклюв. Большое спасибо тебе за интересную беседу.
До свидания.
Желаю удачной рыбалки.
Спасибо.
Дорогие друзья, наверное, многие из вас сегодня в первый раз услыхали про птицу по имени водорез. Водорезы водятся в Индии, Америке и в Африке. Черный водорез живет в основном в Южной Америке, у рек и на морских побережьях. Меня удивляет, как ловко и умело черный водорез ловит рыбу. Казалось бы, поймать рыбу на лету – задача весьма нелегкая для птицы. Однако мы слышали сегодня, как прекрасно он справляется с этим делом. Интересно, что для ловли рыбы водорез применяет особую тактику, сперва оставляя на воде следы из пузырей, привлекающих мелких рыбешек, а затем пролетая точно над ним второй раз. Неужели черный водорез сам разработал эту тактику? Или Бог-творец научил его ловить рыбу таким образом? Птица сама научилась, сама приспособилась в процессе эволюции, скажут неверующие. Поверить в это трудно, но предположим, что это произошло. Однако возникает другой вопрос. Кто снабдил черного водореза клювом особой формы, необходимым для такого способа ловли рыбы? Клюв необычной формы вырос у этой птицы в результате мутации случайного отклонения от нормы, ответят атеисты. Опять предположим, что это произошло. Однако птица, у которой случайно вырос клюв, как у водореза, длинный клюв с более короткой верхней половиной погибло бы от голода, потому что таким клювом клевать семена или насекомых невозможно. Быстро же обучить себя ловить рыбу тем довольно сложным способом, каким делает это водорез, птица, случайно родившаяся с таким клювом, как у него, конечно, не смогла бы. Кроме того, водорезу помогает ловить рыбу не только его клюв особой конструкции, но и белое оперение на нижней части его крыльев и туловища, делающее его на фоне неба менее заметным для рыб. Неужели еще одно случайное совпадение? Маловероятно. Также для того, чтобы черный водорез не вымер, а продолжал существовать, в природе должны соблюдаться и такие сложные условия. Птенцы его должны рождаться с обычным клювом, чтобы они, еще не умея летать, могли питаться на берегу насекомыми и семенами. Но в тот момент, когда у них вырастает клюв, как у взрослого водореза, они обязательно должны уже уметь летать и ловить рыбу, так как клюв новой формы не позволяет им питаться прежней пищей. Не правда ли, слишком много случайных совпадений и отклонений от нормы должно иметь место, чтобы, как тому учит теория эволюции, от более примитивной птицы произошла на свет птица черный водорез? Трудно все это согласовать с теорией вероятности и совершенно невозможно с биологическими законами наследственности. Птицы и животные, обитающие на Земле, свидетельствуют о своем разумном создателе.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о птице черный водорез, о том, как он, пролетая над водой, мастерски ловит рыбу, мы хотим рассказать вам об интересных живых существах, которые на первый взгляд рождены ползать и летать не могут, но на самом-то деле, оказывается, летают.
Сидит на коре дерева совсем неприметная ящерица, небольшая, не длиннее ладони. Но вдруг, что за диво, откуда ни возьмись, появились у нее крылья, яркие, оранжевые. Прыгнул с ветки наш дракон-лилипут, пролетел 10 или 50 метров, не взмахнув ни разу цветастыми крыльями и почти не потеряв высоты. Хвостом и краями крыльев, как рулем, управляя на лету, развернулся, сверкнул синим в черных пятнах брюхом и плавно опустился на сук другого дерева, перед посадкой немного взмыв вверх, чтобы скорость полета притормозить. Тут же крылья исчезли бесследно, словно и не было их. Секрет их появления и исчезновения прост. 5-6 очень длинных ребер летающей ящерицы как на шарнирах широко раздвигаются в стороны и растягивают собранную в складки эластичную кожу на ее боках. Планер готов к полету. Животное благополучно совершило посадку на дерево, ребра прижало, и нет больше крыльев. Ползет проворно вверх по коре, по пути глотая муравьев, любимую свою добычу, и, вновь раскинув оранжевый парашют, прыгает вниз на другую ветку. Стартуя с высоты 10 метров, эти удивительные планеристы пролетали почти горизонтально, до 60 метров. Такие их достижения зарегистрированы биологами университета в Куала-Лумпуре, Малайзия. Но в природе редко приходится им совершать дальние полеты. Несколько метров вполне достаточно, чтобы пересечь лесной прогал или ручей. Дракон воланс. Таково научное латинское название этих небольших ящериц. По-русски оно значит «летающий дракон». Крылья летающему дракону не только для полета годятся. То раскрывая их, то складывая и раздувая ярко-желтый горловой мешок, угрожает он их огненными вспышками врагам. Обычный летающий дракон, о котором рассказано, живет в вершинах тропического леса, а где леса сведены, на каучуковых и других плантациях – Индонезии, Малайзии, Филиппинских и Малукских островов. Другой – чернобородый летающий дракон, крылья у него черные, с мелкими желтыми пятнами, в лесах Малакки, Суматры и Калимантана. Прочие виды летающих ящериц, всего их 16, обитают тоже в Юго-Восточной Азии. Южная Индия, Индокитай, Южный Китай, Индонезия, Филиппины. У всех крылья яркие, у одного даже красные, с темными поперечными пятнами и белыми крапинками. Вот какие необычные существа встречаются в природе. Умелые планеристы из отряда присмыкающихся.
Возможно, вы знаете, что задолго до появления авиации среди людей находились смельчаки, пытавшиеся летать, точнее планировать, с помощью специально сконструированных крыльев, которые прикреплялись за спиной. Привязав к себе самодельные крылья, отважные изобретатели прыгали с высоких башен, с колоколен или других высоких сооружений в надежде плавно спланировать вниз. Однако, как известно, некоторые такие эксперименты кончались трагически из-за того, что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Много лет прошло со времени первых попыток человека летать до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. Потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей, была проделана ими огромная работа, прежде чем появились надежные летательные аппараты. Путем многих ошибок и неудач люди, наконец, научились летать. А кто научил летать маленькую ящерицу-планеристку, названную летающим драконом? Кто разработал удачную конструкцию ее крыльев, позволяющих ей почти горизонтально планировать на довольно большие расстояния, а если нужно, менять высоту и разворачиваться в полете? Причем конструкция крыльев ящерицы-планеристки хороша и тем, что они при желании складываются и в таком портативном виде не мешают ей лазить по веткам деревьев и охотиться на муравьев. У всякой удачной конструкции должен быть автор, мудрый конструктор. У всякого летчика или планериста должен быть опытный инструктор. Кто же сконструировал крылья летающей ящерицы и кто научил ее планерному искусству? Обоснованный ответ на этот вопрос – великий создатель, Бог, творец природы. В мире природы. В сегодняшней передаче вы услышите интервью с крыланом. Это своего рода летучая мышь, которая любит фрукты. А затем мы сопоставим систему навигации почтовых голубей и космических кораблей.
Здравствуй, летучая мышь. Ты куда это летишь?
Как куда? За фруктами, как всегда.
Фрукты твоя еда?
Да.
Погоди, летучая мышь, не спеши. О себе мне расскажи.
Рассказать о себе? Зачем?
Чтобы было интересно слушателям всем.
Слушателям?
Да, нашим радиослушателям. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересное о себе, а мы по радио передадим.
Ну ладно, что же рассказать?
Скажи, к какому виду летучих мышей ты относишься? Как тебя называют?
Меня зовут Крылан. Наш вид летучих мышей особый. Мы фруктами питаемся.
Фруктами?
Да.
Какими?
Разными. Апельсинами, финиками, бананами.
Странно. Обычно, когда говорят про летучих мышей, имеют в виду крылатых мышей, ночью летающих, на лету насекомых хватающих. А вы, крыланы, оказывается, на фруктовой диете.
Иногда мы для разнообразия тоже насекомыми закусываем, но в основном...
В В основном фрукты потребляете?
Да, всего нас, крыланов, фруктами питающихся. 160 видов на свете существует.
160 видов крыланов? Ничего себе! И все они друг от друга отличаются?
Конечно!
Разнообразие природы напоминает о величии ее создателя.
Что верно, то верно.
Скажи, а где на земном шаре вы, крыланы, обитаете?
Мы в Африке, Азии и Северной Австралии живем.
Выглядишь ты почти так же, как обычная летучая мышь, но только немного симпатичнее.
Не немного, а намного симпатичней, красивее.
Ух ты! Да, у тебя шкурка симпатичная, рыжая, как у лисы.
Вот именно. Это одна из причин, почему меня иногда летучей лисой называют.
Летучей лисой? А другая причина, наверное, та, что мордочка у тебя на лисью похожа.
Правильно. Черты сходства есть.
Голова у тебя большая, нос длинный, как у лисы.
И уши большие.
Верно. Значит, недаром тебя назвали летучей лисой. Да, кстати, ты, наверное, летать умеешь очень хорошо. Правда?
Еще бы. Я могу лететь со скоростью 48 километров в час.
Ого! Отлично!
Создатель дал мне крылья отличные. Оба мои крыла вместе, длиной 80 сантиметров.
Твои руки одновременно служат тебе крыльями?
Верно. Недаром нас, летучих мышей, называют рукокрылыми. На каждой руке у меня 4 длинных пальца, и к ним прикреплена перепончатая кожа крыльев.
Крылан, а как ты твои крылья складываешь?
Как? Я свои растопыренные длинные пальцы соединяю и сгибаю в суставах. И крылья убраны. Просто и портативно.
Неплохо. Крылан, я заметила, что у тебя на каждой руке большой палец есть, как бы отдельно от крыльев.
Точно.
А для чего это тебе?
Для чего большой палец-то? А как же без него по деревьям лазить? Видишь, он для удобства когтем снабжен.
Чтобы удобнее было по деревьям лазить и фрукты рвать?
Ну, конечно. А еще у меня на ногах когти есть. Для этой же цели нужны. Для лазания. Мой творец обо мне позаботился. Всем необходимым снабдил.
Прекрасно. Скажи, вы, крыланы, как и положено летучим мышам, летаете лишь по ночам?
Конечно. Лишь только ночь наступит, звезды засверкают, крыланы, пробудясь, взлетают и летают.
А днем что вы делаете?
Как и все благоразумные летучие мыши, днем мы спим. Повисаем на ветке вверх ногами со сложными крыльями и спим.
Вы, наверное, днем ничего не видите?
Почему? Мы можем и днем видеть. Просто мы глаза закрываем, когда днем спим.
Но лишь только ночь наступит, как ты сказал, и звезды засверкают, крыланы, пробудясь, взлетают. Интересно, далеко ли вы летаете?
Иногда очень далеко.
Зачем?
Цветущие фруктовые деревья ищем.
Цветущие фруктовые деревья? А для чего вам цветы? Ведь вы фруктами питаетесь.
Да, фруктами. Но мы любим и сладкий цветочный нектар.
Пьете нектар?
Да, есть и еще одна причина, почему мы суем свой длинный нос в цветы.
Почему?
Мы, крыланы, опыляем цветущие фруктовые деревья.
Чтобы на них выросли фрукты?
Ну, конечно.
Теперь понятно, зачем тебе такой длинный нос.
Да, длинный нос хорош, чтобы нектар доставать. После того, как я нектара напьюсь, у меня весь нос и лицо в желтой пыльце.
Так пыльцой перепачканный и летишь дальше?
Конечно. Подлетаю к другому цветку и свой нос пыльцой испачканный туда сую.
А, понимаю. И таким способом опыление происходит?
Правильно. Цветок опыляю и нектар потребляю. Два хороших дела делаю одновременно.
Молодец.
Слава Богу, что он мне для этого нос подходящей формы спроектировал.
Правильно. Наверное, ты вместе с другими крыланами по ночам за нектаром летаешь.
Конечно. Нектар выпиваем и цветы опыляем. Так что к началу сезона дождей на тех деревьях появляются прекрасные фрукты.
Отлично.
Да, а у нас к тому моменту появляются дети.
К моменту созревания плодов?
Ну да, и это очень важно.
Для кого?
Для детей.
Важно, что они вовремя на свет появляются?
Конечно, как раз во время созревания плодов. Так что в период этот пищи хватает и для детей, и для родителей.
Замечательно.
Да, Создатель запланировал так, что наши детки рождаются именно в это время.
Верно. Крылан, а что, ваши дети летают вместе с вами за фруктами?
Когда они совсем маленькие, они летать еще не умеют. Мы их на себе таскаем.
Как это?
Мой ребенок повисает на мне, цепляясь своими коготками.
За шкурку твою цепляется?
Ну да.
А он не может свалиться? Ведь ты летишь со скоростью 48 километров в час.
Нет, это все продумано. Творец мой это предусмотрел. Ребенок держится крепко на мне. Ему падать никак нельзя. Ведь до двухнедельного возраста он не умеет летать.
Значит, ты берешь его с собой на фруктовые деревья, лакомиться свежими апельсинами и бананами?
Верно. Ведь мы, крыланы, не можем жить без фруктов. Если бы я не ел фруктов, я бы умер.
Ах, вот как! Но ведь существует и другая еда.
Нет, видишь ли, большинство зверей, да и летучие мыши, питающиеся насекомыми, могут вырабатывать для себя витамин С. А мы, крыланы, не можем.
И поэтому вы должны фрукты есть, чтобы потреблять содержащийся в них витамин С?
Ну да, мы витамин С себе на фруктовом дереве находим.
Отлично. А знаешь, ведь мы, люди, тоже должны фрукты есть, потому что человеческий организм также в витамине С очень нуждается. Он сам его не производит.
Значит, в этом вы на нас похожи.
Выходит так. Поэтому и нам фрукты нужны.
И ты тоже любишь фрукты?
Да.
А знаешь, в чем между вами, людьми, и нами, крыланами, разница?
В чем?
Вам кто-то должен объяснять, что фрукты очень важны для вашего организма, потому что он без витамина С обойтись не может.
Объяснять? Да, об этом в книжках пишут, врачи нам рассказывают.
Ну вот, а мне никогда ни один врач не рассказывал, что я должен фрукты есть, потому что моему организму нужен витамин С. Я уже с рождения знал об этом.
Знал с рождения?
Да, я с первых дней моей жизни твердо знал, что я должен есть фрукты, иначе я умру.
Видимо, Создатель заранее заложил информацию об этом в твой мозг, дал тебе соответствующие инстинкты.
Верно. Это доказывает, что я был создан по проекту разумного Творца.
Согласна.
Да, а вот, например, летучие мыши, питающиеся насекомыми, они созданы по-другому.
Они едят насекомых, их организм сам вырабатывает витамин С?
Правильно. Мы с ними по-разному устроены. Мы не были созданы по одному шаблону.
Да, я понимаю.
И поэтому невозможно поверить, что они произошли от нас или мы от них в процессе эволюции. Мы сконструированы иначе.
Верно. Большое спасибо тебе, летучая мышь, по прозвищу Крылан, за интересную беседу.
Пожалуйста. Ну, я лечу.
Куда? Фрукты есть?
Конечно.
Ну, счастливо. Приятного аппетита.
До свидания.
Дорогие друзья, вы любите фрукты? Я люблю. В особенности груши и апельсины. Как вы, наверное, знаете, фрукты очень полезны, ведь они содержат витамин С, в котором так нуждается человеческий организм. Дело в том, что витамин С играет важную роль в обменных процессах в организме, в усвоении белков, в поддержании нормального состояния живых тканей. При недостатке витамина С стенки кровеносных сосудов становятся проницаемыми, нарушается костная ткань, человек заболевает цингой. Чтобы этого не случилось, ежедневно с пищей в организм человека должно поступать от 50 до 100 миллиграммов витамина С. Ведь сам человеческий организм витамина С не вырабатывает и не накапливает. В этом сходство организма человека и крыланов, рыжих летучих мышей, прозванных летучими лисами, о которых мы слышали сегодня. У этих зверьков, питающихся в основном фруктами, в организме также не образуется и не накапливается витамина С. Но в то время, как человек способен своим разумом понять и осознать, что витамин С необходим его организму, и что основным источником этого витамина являются фрукты и овощи, летучие мыши-крыланы могут в своей жизни руководствоваться лишь инстинктами, которые и заставляют их поедать фрукты. Хотя крыланы иногда едят и насекомых, все же фрукты для них важнее. Без фруктов они не способны были бы существовать. Интересно, что у других летучих мышей, питающихся только насекомыми, организм способен вырабатывать свой витамин С, и они поэтому не нуждаются в фруктах. Соответственно, нет у них и инстинктов, заставляющих есть фрукты. Таким образом, мы замечаем рациональность и целесообразность в жизни крыланов и обычных летучих мышей. Но мы знаем, что нечто рациональное и целесообразное всегда бывает плодом разума. Ясно, что организмы этих зверьков так хорошо приспособлены к жизни не благодаря их собственному разуму и способностям. Они, как и другие живые существа, свидетельствуют нам о своем Создателе, о Боге, сотворившем природу. Дорогие друзья, от полетов летучих лисиц давайте перейдем к полетам почтовых голубей и космических кораблей. Можно ли сопоставлять почтовых голубей с космическими кораблями? Да, вот послушайте, что мы вам о них расскажем.
Голубиная почта имеет почтенную историю. Еще в довавилонских государствах Междуречья голубей посылали с разными депешами. Позднее в Вавилоне, Египте, Риме, Греции была хорошо налажена голубиная почта. А во времена более близкие к нам голубиная почта существовала у арабов, турок. Пользовались ей и монастыри средневековой Европы. Современные породы почтовых голубей были выведены в Бельгии в начале прошлого века. Эта страна – родина спортивных состязаний крылатых почтарей. В наши дни можно подумать, что времена голубиной почты уже миновали. Но нет, встречаются сообщения, что то тут, то там, для быстрой передачи разных посланий, люди обращаются к голубям. Например, голуби сейчас транспортируют пробирки с кровью, взятой на анализ. Это в Плимуте, Великобритания, в местной больнице. Лаборатория, где делают анализы, расположена в 3,5 километрах от больницы. Раньше пробирки перевозились автомобилями. Теперь их перевозят голуби. они справляются с этой работой втрое быстрее, чем автомобили. Голубиный транспорт оказался более экономичным. Агентство «Рейтер», которое еще в середине прошлого века пересылало письма с почтовыми голубями, в 1962 году опять обратилось к ним за помощью. Они оказались наиболее быстрым и удобным средством для передачи информации в больших городах, где постоянные пробки на улицах задерживают движение, а телефоны вечно заняты, да и диктовать новейшие сообщения по телефону – дело менее надежное, чем пересылка их с голубями. Чтобы уберечь от преждевременного разглашения репортерские новинки, голубь, как средство связи, несравнимо более пригоден, чем телефон или телеграф. Секреты не выдаст.
Каким же образом почтовые голуби, выпущенные вдалеке от знакомых мест, находят дорогу домой? В течение многих столетий ученых удивляла эта необыкновенная способность голубей. Теперь, когда исследователи отчасти выяснили природу этого явления, их удивление сменилось еще большим удивлением. Оказалось, что голуби для ориентировки используют сразу несколько различных навигационных сигналов. Они замечают изменения в атмосферном давлении и в магнитном поле Земли. Воспринимают световые волны, невидимые человеческому глазу, а также прислушиваются к звукам очень низкой частоты, источник которых может находиться на расстоянии сотен километров. Нормальный человеческий слух не воспринимает звуки частотой ниже 10-20 Гц, а почтовые голуби слышат звуки частотой до 0,05 Гц. Как же голуби используют свою способность слышать низкочастотные звуки? Занимающийся изучением голубей биолог Мелвин Крейтон утверждает, что в каждой местности есть свои характерные, так сказать, акустические маяки, то есть особые звуковые ориентиры. Например, когда ветер дует над определенными породами горных скал, возникает инфразвук, то есть звук очень низкой частоты. Известны две горы, в которых рождается такой звуковой эффект. Одна из них находится в Аргентине, другая — в северо-западной части Соединенных Штатов. По словам Крейтона, птицы слышат такой мощный инфразвук на расстоянии до 5000 километров. Возможно, такие своего рода звуковые маяки являются основными ориентирами, которыми пользуются перелетные птицы весной и осенью. Помогает ли голубям находить дорогу домой их зрение? Исследователи провели такой эксперимент. Они надели голубям на глаза матовые линзы. Птицы видели свет, но не видели форм и расположения предметов. Потом этих голубей выпустили на волю в разных местах, в радиусе 160 километров от дома. Это было утром, а к ужину все птицы вернулись домой. Таким образом, стало ясно, что голуби ориентируются не только с помощью зрения, запоминая видимые предметы. Они явно используют и информацию другого рода. Доктор Крейтон говорит, судя по всему, у них хорошо развито чувство атмосферного давления, а также они ориентируются по магнитному полю Земли. Когда мы навешиваем им магниты, они летают совсем по-другому.
Некоторые системы ориентации, обнаруженные у птиц, по сложности сравнимы только с навигационными системами космических кораблей. Известно, сколько лет ушло на то, чтобы разработать, сконструировать и построить космические корабли, прежде чем они были запущены в космос. И трудно себе представить, что система навигации у голубей возникла без участия бесконечно более одаренного конструктора. На американских космических кораблях типа «Аполлон» были установлены сложнейшие системы навигации и управления кораблем. Так были применены так называемые системы инерционного измерения. Несмотря на их техническое совершенство, на каждом космическом корабле пришлось установить три такие системы навигации и управления для сравнения их работы и исправления любых неточностей. Американский космонавт Джек Лаусма, знакомый с системой ориентации почтовых голубей, сказал, «Меня, как космонавта, восхищает система навигации почтовых голубей. Если бы у нас была такая система на борту космического корабля, не пришлось бы ее дважды дублировать. Бог конструирует свои системы так, что каждая из них надежна на все 100%.